На следующий день, по велению благородного Алипия, опять приступили к работам. Чудо повторилось. И еще в третий раз. Христиане торжествуют, эллины в страхе, и ни один рабочий не соглашается сойти в подземелье. От постройки не осталось камня на камне, все разрушено. «Лжешь, негодяй! Ты сам, должно быть, галилеянин!» — воскликнул император в ярости, занося руку, чтобы ударить коленопреклоненного вестника. «Глупые бабьи сплетни! Неужели Камес Алипий не мог выбрать более разумного вестника?» Поспешно сорвал он печать, развернул и прочел письмо. Вестник был прав. Алипий подтверждал его слова. Юлиан не верил глазам своим. Внимательно перечел, приблизил письмо к лампаде. Вдруг лицо его покраснело. Закусив губы до крови, скомкал он и бросил папиру стоявшему рядом врачу Арибазию. «Прочти, ты ведь не веришь в чудеса? Или Камес Алипий сошел с ума, или...» «Нет, этого быть не может». Молодой александрийский ученый поднял и прочел письмо с той спокойную, как будто безучастную неторопливостью, с которой делал все. «Никакого чуда нет», — молвил он и обратил на Юлиана ясный взгляд. Давно уже ученые описали это явление. В подвалах древних зданий, запертых и лишенных притока воздуха в продолжении многих столетий, собираются иногда густые, легко воспламеняющиеся испарения. Довольно спуститься в такое подземелье с горящим факелом, чтобы произошел взрыв. Внезапно вспыхнувший огонь убивает неосторожных. Людям невежественным это кажется чудом. Но и здесь, как везде, свет знания рассеивает тьму суеверия и дает разуму человеческому свободу. Все прекрасно, потому что все естественно и согласно с волей природы. Он спокойно положил письмо на стол, и на тонких упрямых губах его промелькнула самодовольная улыбка. «Да-да, конечно», — произнес Юлиан с горькой усмешкой. «Надо же чем-нибудь утешаться. Все понятно, все естественно. И землетрясение в Никодимии, и землетрясение в Константинополе, и пророчество книг Сибилловых, и засуха в Антиохии, и пожары в Риме, и наводнение в Египте. Все естественно, только странно, что все против меня. И земля, и небо, и вода, и огонь, и, кажется, сами боги». В палатку вошел Салюстий Секунд. «Великий Август, этрусские гадатели, которых ты велел спросить о воле богов, умоляют тебя помедлить, не переступать границы завтра. Вещие куры аруспийцев, несмотря ни на какие молитвы, отворачиваются от пищи, сидят нахохлившись и не клюют ячменных зерен. Зловещая примета». Юлиан сдвинул брови гневно. Но вдруг глаза его сверкнули веселостью, и он засмеялся таким неожиданным смехом, что все молча с удивлением обратили на него взоры. «Так вот как? Не клюют, а? Что же нам делать с этими глупыми птицами? Уж не послушать ли их? Не вернуться ли назад в Антиохию на радость и потеху галилеянам? Знаешь ли что, друг мой? Ступай к этрусским гадателям и объяви им волю нашу. Бросить в реку всех священных кур, пусть сперва напьются, может быть, потом и захотят есть». «Милостивый Август, так ли я понял тебя? Неизменно ли твое решение переступить границу завтра утром?» «Да». «И клянусь будущими победами нашими, клянусь величием нашей империи, никакие вещи и птицы не испугают меня. Ни вода, ни огонь, ни земля, ни небо, ни боги. Поздно, жребий брошен. Друзья мои, во всей природе есть ли что-нибудь божественнее воли человеческой? Во всех книгах Сибилловых есть ли что-нибудь сильнее этих трех слов? Я так хочу. Больше, чем когда-либо, чувствую тайну судьбы моей.